Значит, в двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я – начало и конец всего в этом мире, который суть соединения материи и духа. Комментарий Шилы. Все в этом мире возникло в результате соединения материи и духа. Дух – основа творения, а материя – порождение духа. Неверно думать, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия, душа. Аналогичным образом, вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши, Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь – это первопричина всего сущего. Неотъемлемая частица Господа, индивидуальное существо, может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но она не в силах создать Вселенную. Причиной возникновения гигантской Вселенной является гигантская душа или сверхдуша, а Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ. Поэтому его называют изначальной причиной всех причин. Это подтверждается в Катху Панишат. Нитья нитья нам, читана читана нам. Таттвини нибхутани сарва сат сарва ниттопатхарая. Ахам Кришнасья джагата прабхава пралаястата. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который суть соединения материи и духа. Знание Абсолюта. 7 глава, текст 6. Очень сжатая информация в этом стихе. Колоссальное знание в Бхагавад-гите. Дает общую, очень общую картину всего сразу, целиком, полного, целого. Требуется философский ум, чтобы проникать в такие утверждения. Но немножко обсудим эту тему согласно комментарию Шрилы Прабхупады. Комментарий прост. Что нужно осознать сначала? Что есть душа, есть тело. Первые две вещи. Так мы имеем дело, так можем иметь опыт, свой маленький опыт. Ощущение восприятия души и материи одновременно. Например, я есть душа. Это не проблема, каждый может это ощутить. Я есть, я существую, это душа. Сознающий вид энергии. Например, ни один орган в этом теле не может обладать сознанием. Аналоги этих органов есть уже в созданном виде, в человеческом виде. Глаз есть аналог фотоэлемента, например. Есть такие приборчики, которые могут фиксировать предметы. Вы можете настроить их на любые волны или предметы, формы, движения. Они будут улавливать это, подобно глазу. Функции те же самые. Но восприятия нет. Это понятно. Это механизм. Он не имеет восприятия, а орган восприятия. Но самого восприятия нет. Даже глаз сам по себе это орган восприятия, но восприятия в нем как таковом нет. Что-то подобное. Например, можно взять имплантант. Я знаю человека, у которого вместо родного глаза имплантант. Он прижился, он как-то видит им. Вот вам пример. Что сам по себе глаз не видит, но он может принимать информацию. А воспринимающий это кто-то другой. Можно сказать, что это мозг. Но мозг есть аналог. Компьютер. Прямой аналог. Те же самые операции, функции, память, возможные комбинации, все то же самое, но нужно опять же воспринимающий всех этих операций. Без живого существа он не работает, компьютер. Включается живым существом, оперируется живым существом, выключается живым существом. Я бы мог сказать по отношению к этому компьютеру то же самое, что написано в этом стихе, чтобы Кришна сказал. Знай, компьютер, я начало твоей деятельности, я конец твоей деятельности, и середина тоже. То есть я как бы управляющий механизмом, я имею в виду. То есть Кришна говорит здесь по-другому. И также можем рассмотреть любой орган чувств в этом теле, и мы увидим, что это лишь органы восприятия, но воспринимающий неизвестен. Неизвестен науке, не найден. То есть сама жизнь таковая, какому органу она принадлежит, неизвестно науке. Единственное, что известно биологам, что все энергии человека, все энергии сосредоточены в области сердца. В области сердца. Не в самом сердце, а в области сердца. Узел энергии вот здесь, вот тут. Также описывается в Ведах, что в области сердца находятся две души одновременно. Маленькая душа, хозяйка этого тела, обладатель тела. То есть я есть. Я есть, я существую. И я хочу, когда я хочу о себе говорить, я говорю о теле. Я существую как мужчина, мне 50 лет, я русский, у меня вот такое образование, у меня есть семья, я буду говорить о теле, все, что принадлежит. То есть я обладатель тела. Например, я обладаю этим стаканом в данный момент. То есть непосредственно его ощущаю. И это был не очень хороший пример, стакан. Нет с собой часов. Дорогой предмет для меня, я бы сказал. Золотые часы, например. И очевидно, что эти часы не являются мной. Но поскольку они дороги мне, я отождествляю себя с этими часами. И мне больно с ними расставаться, с золотыми часами. То есть меня попросят эти золотые часы, я скажу, ну, простите, это очень дорогой подарок. Мне они очень дорогие. Возможно, они мне от кого-то достались так же дорогого человека, я ценю это все. Но очевидно, что я и часы не одно и то же. Но связь есть. Мы говорим, что есть связь с материей. Хотя они разные, душа и материя, есть связь. И вот эта связь является причиной отождествления себя с телом, ложного «я». Я не тело, я в теле. Например, в этом стакане есть вода. И эта вода отдельная субстанция от меня. Это очевидно, просто понять, какому человеку. Я выпиваю сейчас эту воду. И теперь эта вода входит в меня, в мое тело, становится частью меня. Это уже я. Потом я выйду ночью, что-то выплюну, меня станет меньше. С этой точки зрения очень трудно понять, где это я. Тело стоит из пищи. Может быть, это я в пище? Нет. Мы не находим, что пища – это что-то отделенное от меня. Но она становится частью меня, когда ее поедают. Я стригу волосы, но я не уменьшается у меня. Или отращиваю волосы, я не увеличиваюсь. Если я отращу очень большие волосы, не означает, что стану очень талантливым и каким-то необычным человеком, как думают многие люди. У них большие волосы, как у глупой птицы, длинные перья, говорится. Иногда люди отождествляют себя с телом, думают, что если я сделаю что-то необычное, я так необычным стану человеком. Нет, этого не происходит. Личность от этого не меняется. Даже когда меняется тело, личность все равно остается неизменной. Вы удивитесь, очень многие люди не могут признать этот факт, даже ученые. Что в теле ребенка и в теле взрослого человека одна и та же джива. Одни и те же способности. Скажем, ну как же вы так говорите? Ну ребенок это ребенок, он еще многого не знает. А взрослый, он уже взрослый. Когда я был ребенком, я был не тем, что сейчас. Верно? В каком-то смысле, да. Что имеется в виду? Мое я не было развито до этой степени. До этой степени. Но это был я, не кто-то другой. Вот в чем был. Детство это было мое или чье-то другое детство? Это был я, мое было детство. Я его переживал. Я переживал свою собственную глупость в детстве. Одно смеялись, не понимал. Сейчас не рассказывают об этом, я тоже смеюсь вместе со всеми. Но я был глуп, но это был я. Теперь я взрослый. И что будет в будущем, я снова стану глупым. В глубокой старости могу превратиться снова в ребенка. Смотрите, личность не имеет никакого отношения к этим переменам. Тело то глупый, то умный. Иногда мы попадаем в простак, иногда у нас удача. Всегда что-то происходит в этом мире с моим телом.
Микрофон не выдерживает нагрузки. Очень сложная тема. Если бы он обладал сознанием, он тоже мог бы что-то сказать. Но он лишь проводник. Проводник. Ну, лишь инструмент. Так же, как и тела, это лишь проводники. Аудиосистема у каждого сейчас настроена на звук. Видео также. Сфокусировали свое зрение. Изнутри мы все это вот. Сейчас настраиваемся при помощи просто внимания,
Энергия внимания, то есть душа проявляется в форме концентрации. То есть внимание, куда мы эту энергию души сейчас направим? На уши, или на глаза, или на что-то другое. Вы удивитесь, что можно так просидеть 2 часа и не заметить, если будет очень интересно. Не заметить этих неудобств, на полу сидеть трудно на самом деле нам, мы не индусы. Люди, они родились на полу и живут на полу, и умирают на полу. Там легче, приспособлено лучше, у них даже как бы устройство немножко иное, тело чуть-чуть. Но когда русский сидит на полу, это трудное дело. Первые 5-6 минут, 7, потом он уже начинает ворочаться. Но если вы внимание сосредоточите на слухе, вы не заметите этого. Вот вам пример. Пример, что такое душа. Это энергия. Энергия внимания. Что вы хотите познать? Душа – это познающий, воспринимающий. Что вы хотите познать, туда обратите внимание. Вот и все. Это учат в школах, в институтах, но не до конца. Например, если взять птиц, животных, они едят в состоянии сильного беспокойства. Человек не может так же. Птица так вот клюет, постоянно вздрагивает, смотрит. Клюет, да, можете так принимать обед? Это паранойя для нас. Это страшно так жить, очень сложно. В таком состоянии ума. Поэтому нет возможности птиц или животному с таким беспокойным умом заниматься йогой. Они не могут иметь какую-то крепкую память или память сердца, как говорится. Это дано человеку с маранам. Помнить всю жизнь какую-то вещь, хранить, развивать ее, медитировать, углублять. Ну, как эти ученые, они с большими усилиями достигают какого-то открытия, знаний, развития знаний при помощи вот таких сильных усилий. Начинается все так же в школе. Садят ребенка за парту и говорят, руки вот так. И 40 минут должен слушать. О, невозможно делать. Ребенок представить такое не может. Я помню свой первый класс, я представить не мог 40 минут так просидеть. Нет, каждую секунду ум куда-то отвлекается. Поэтому ребенок не может познать мир глубоко, он просто играет с ним. Может играть, и эти игрушки могут стать роковыми. Может зажечь бензин, допустим. То есть мы знаем, что в этих играх он может не понимать многие вещи. Он увлекается просто игрой. Не понимая, что последствий будущего, прошлого, настоящего, не оценивает. Разума не, чтобы охватить сразу 3 аспекта времени, иметь какой-то опыт, посмотреть на опыт других людей. Нет, потому что он в беспокойном состоянии находится игры. Поэтому его ставить на место. Так, теперь слушай урок, 40 минут. Если отвлекается, стучат по парте, учитель кричит, не гневается, он просто вот таким вот образом действует. Вот такая йога есть. И услышал? Повтори. Повтори точно так, как я записал, как я сказал. Запомни, выучи вот это наизусть. Ой, пытка вообще, наизусть учить такие вещи. Невозможно делать. Вы помните свою школу? Я помню хорошо. Это пытка была на самом деле. Но уже в 8, 9, 10, 11 класс 40 минут присидеть внимание, не проблема. Все. Значит, вы уже чему-то обучены. Можете воспринимать. Воспринимающий, вот она душа, воспринимающий. Если эта энергия восприятия уходит на удовлетворение чувств, мы беспокойны. То одно чувство, то другое чувство. Мы можем отвлекаться сейчас по всякому поводу. Неудобно сидеть, или может быть что-то нужно там, я забыл утюг выключить где-нибудь, или что было сегодня утром, что завтра будет днем, какие обязанности. Я начну обо всем этом думать, я ничего не усвою из этого материала. И мы пришли с такими впечатлениями в храм сейчас. Что-то было до этого момента, что-то будет потом. И ум, он всегда по своей природе должен это все пережевывать. Пережевывание пережеванного. А что будет на самом деле, мы не знаем. Мы просто думаем об этом постоянно. Это бессмысленная трата энергии мысли. Йоги не думают о будущем. Будущее уже предопределено. Думаем мы или не думаем, оно исполнится. Это предназначение человека. Есть предназначение, есть предопределение. Каждый шаг наш практически уже предопределен. В материальном смысле слова ничего нас не ожидает нового, кроме нашей своей судьбы. Почему так? А потому что мы уже вложили туда, оплатили наше будущее. Это случится обязательно, что вы уже оплатили. Аннушка разлила уже масло подсолнечное. Все это уже создано. Кем? Мной самим. Например, если я где-то работаю, или мы все работаем, мы платим также налоги. Для чего? Ну, может быть, для того, чтобы дороги строились в городе. Я могу не знать, как это связано. Моя работа в магазине где-нибудь с дорогами на улице.
Но я оплачиваю, я даю какие-то проценты, все мы, ну, получаем результат, потому что мы его уже оплатили. Например, есть сейчас такие услуги, вы приходите в магазин, или даже в магазин не приходите, можете взять просто каталог стиральных машин, например. Сейчас есть автоматы прекрасные машины. Вы можете просто дома взять каталог, посмотреть, какая машина подходит, выбрать, взять, набрать номер телефона, заказать эту машину, оплатить, да, там, по счету как-то договориться, все, кладете трубку. Вы оплатили свое будущее, правда. Сегодня в обед или завтра в обед, в какое-то назначенное время, приедут люди, позвонят, откроют дверь, зайдут и установят вам машину. Это уже предопределено. Почему? А вы оплатили все это. Также мы много совершаем действий, которые уже предопределяют наше будущее. Оно уже предопределено. Если бы оно не было предопределено, мы бы не родились. Не появились бы на свет в этом теле. Мы пили для того, чтобы получить то, что предопределено. То, что мы заработали в прошлом. Карма, судьба. Поэтому, когда человек думает о будущем, он ошибается. Он думает не о будущем, он думает о своих желаниях в будущем. А будущего он не знает на самом деле. Он может думать всегда одно, а получается на деле другое. Поэтому, говорится, об этом не нужно думать. Нужно думать о настоящем моменте. О том, как правильно воспринимать окружающий мир. Не сквозь призму чувств. Удовлетворение чувств, цвета, формы, вкуса, а сквозь призму абсолютного знания. Что мы с вами воспринимаем? Мы воспринимаем дух, духовный мир, разнообразие абсолюта. Это знание абсолюта. Это тоже энергия абсолюта. Но понятно будет, что это абсолют, только когда мы поймем их все вместе сразу же. Это не дано человеку все сразу одновременно понять. Нет, человеку не дано. Но это свет души. Дано. Душе не дано, маленькое, ограниченное. Не может понять все сразу целиком. Очень много всего, много безграничной энергии. Но сверхдуша знает это все. Это и есть проявление все сверхдуши на самом деле. Например, Прабхупада говорит, что тело, в котором мы находимся, формируется благодаря душе. Индивидуальной душе. Да? Да. Я индивидуальная душа. Значит, мое тело формируется благодаря мне, душе. Но спросите меня, а как ты формируешь свое тело? Я не знаю. Как тебе удается? Как ты вырос таким? Как ты такой нос отрастил? Как такие уши? Как ты смог такие волосы отрастить себе? Кстати, мог бы чуть потеней бы сделать. То есть я не знаю, они просто растут. Растут, я, может, не хочу такие волосы. Они растут такие. И ногти растут, я, может, не хочу, они росли постоянно. Зачем? Я же стригу, зачем? Неудобно. Может быть, остановить рост, так посмотреть, хватит расти, все. Но они не подчиняются, растут и все. И тело становится таким, как я хочу или не хочу, не спрашивает меня. Так как же я формирую это тело? Я формирую это тело при помощи сверхдуши. Сверхдуша знает каждую клетку тела. Вот это очень интересный момент. Смотрите, какое знание у сверхдуши. Границ там не существует. И все же какой-то аналог Прабхупада отдает. Мы создаем тело благодаря пище. Так, вот он пример. Как мертвый становится живым. Мы едим что-то, обычную материю, и она становится частью жизни. Я как бы ее одушевляю, оживляю эту материю. Вот это делаю я. Сердуша не оживляет, она просто присутствует, наблюдает, как я оживляю это тело. И для того, чтобы оживить это тело, она дает мне жизненную силу необходимую. Потому что душа, просто душа, не может оживить это тело. Это разные вещи. Душа и мертвая материя – разные вещи. Живое – это живое, мертвое – всегда мертвое. Никак не может получиться. Мертвый не становится жив, а живым – мертвым. Такого никогда не происходит. Так как же я оживляю это тело? При помощи энергии сверхдуши, опять же, прибегаю к этому. Я не могу это сотворить. Сотворить свое тело. Оно сотворяется высшей энергией. Я лишь пользователь. И согласно моим желаниям пользователя, тело формируется согласно желаниям и прошлым поступкам. Я всегда действую согласно желаниям в этом мире. Но получаю результат согласно тому, что я заслужил. Но причина все равно желание. Желание двигает, мое личное желание. Тот, кто поддерживает желание, тот, кто создает ситуации, тот, кто исполняет мои желания, выше меня. Выше меня. Например, ребенок. Его желание исполняется при помощи родителей. Хорошая новость. Ребенок что-то желает, родители дают. Вот он пример. Как есть душа и сверхдуша. Что-то большое. И в этом мире мы получаем возможность исполнить свои желания. Поэтому называется майя. Майя – милость. Другой перевод. Милость.
Мы живем ради исполнения желаний, безграничных желаний. Поэтому это Майя, мама моя, дурати я, она огромная, непреодолимая, гигантская. Миллиарды желаний исполняет. Столько разнообразия.
Мама.
То есть Майя нас берет количеством. Если у нас денег 1000 рублей, не так. А если у нас 1 000 000 рублей, мы меняемся. Мы думаем, это лучше. Майя берет количество влияния. Она хочет иметь большое количество энергии. Запасы энергии большие, чтобы потом исполнять эти желания, необходимые энергии. Сейчас в мире идет борьба за нефтяные запасы. На Северном полюсе обнаружили запасы нефти. Теперь решается вопрос, чей, кому же принадлежит Северный полюс, России или Америки. Неизвестно, кто возьмет верх, кто победит, кто будет хозяином Северного полюса. Идет вопрос об энергиях, обладает энергией. Мир борется за энергию. Сейчас нефть является в центре цивилизации. Раньше это было электричество в центре цивилизации. Затем атомная энергия также находится так очень важным. Но никого сейчас не интересует и не поздно психическая энергия человека самого. Его духовная энергия, его потенциалы всевозможные не изучено, не изучено. Люди хотят материальную природу использовать. Что просто сжигать, взрывать. Механизмы так работают, все взрываются, сжигаются, двигаются, какое-то движение, и вот людям хочется двигаться в этом мире, передвигать себя в это тело. То есть душа вот такая, представьте себе, могущественная, что хочет быть свободной. А для этого нужны огромные ресурсы энергии, чтобы вот душа почувствовала свободной во всем космосе. Космические корабли строят всевозможные, летают, планируют с планеты на планету перелетать. Это огромные усилия требуется, чтобы исполнить все желания души, практически невозможно. А что говорит в Ведах об этом? Душа, она путешествует в этом мире, но по-другому. Все ведические писания, они дают возможность человеку совершить эти путешествия по назначению. Описывается Вселенная, описывается, что есть более высшие планеты, а затем описывается путь к ним. То есть это дается, но другим способом. То есть, что при помощи космических кораблей нельзя достичь Луны, например, или Солнца. Атмосфера имеется до Луны и Солнца. То есть достичь может, можно выстрелом каким-то. Но жить там, имеется в виду, нельзя. Ни на Луне, ни на Солнце мы не достигнем таким путем их, космическим, бесперспективно. Необходимо сменить тело. Необходимо приобрести соответствующее тело, которое может жить на Солнце или на Луне. Что нас интересует? А для этого необходимо в этой жизни совершить определенные поступки, развить определенное сознание, умонастроение, чтобы сформировать новый тип тела. И говорится в знаниях о гунах, что различные тела – это сочетание гун материальной природы. В гуне страсти обычно люди находятся, в гуне невежество – это животное, в гуне благости – полубоги. Вот эти высшие планеты называются суры, полубоги, более могущественные существа, и девы. Если мы хотим подняться на райскую планету, что рекомендуется в любой религии, вот, медитировать на более высшие планеты, нужно развить себе добродетель. Не космический корабль построить, а добродетель. Ну, как, например, мы хотим попасть, если мы хотим попасть в хорошую страну, какую-то богатую Америку или Швецию, можно два способа использовать. Один благочестивый, другой неблагочестивый. Неблагочестивый означает, что просто где-то перебежать границу и все. И потом нас обычно поймают и выдворят. Персона нон грата и все, никуда и больше никуда. Один способ. Это способ космических кораблей. Они без визы, без разрешения сразу на Луну собрались, никого не спрашивают. Через границу и туда. И понятно, их обратно депортируют, и персона нон грата, все. Вот эти все депортированные, они сходят с ума, эти космонавты. На самом деле, как выясняется сейчас, в современном мире многое что выясняется, все космонавты, которые выходили в открытый космос, чувствовали присутствие высшей силы. Все люди, но они об этом просто не говорили никогда. Но сейчас, когда можно обо всем говорить что угодно, они говорят все практически об этом, что всегда ощущали присутствие высших сил каких-то. Высшего разума, который нам тут же внушал, что этого делать не стоит. Все это понимали, этого делать не стоит, не стоит, не стоит. Не таким путем это нужно делать. И каким путем? Веда объясняет, каким путем. Хотите в Америку или в Швецию? Вы учите язык. Приглашение получите оттуда. Оформите визу. Сделайте загранпаспорт. Да? Пойдите в посольство, все это сделайте. Все, все, пожалуйста. Есть специальные службы, которые занимаются этим. Идите через них, они будут смотреть, пропускать. И в эту атмосферу вы проникнете просто. Вы уже немножко должны стать, американцем, чтобы жить в Америке, не так ли? Уже знать Америку, их культуру, изучить язык, манеры, одежды уже усвоить. Вам же нравится эта страна. И вы уже подражаете, уже живете как американец здесь. И осталось только визу, паспорт, и все, все в порядке. Деньги, доллары нужны, не рубли там. Итак, если вы готовы, на самом деле, то служба, они для этого предназначены, что вас туда переправить. И вас переправляют туда, есть специальные службы. Таким же образом, когда человек развивает в себе качество полубогов, достигает луны благости, есть специальные службы, которые переправляют на райские планеты. Нам даже не нужно разворачивать карту космического пространства, вычислять время и скорость, не нужно. Нужно просто думать о той атмосфере и знать руководящее божество планеты, на которую мы хотим попасть. Хотите на Луну? Космонавты же хотят на Луну? Ну тогда вы должны знать, что такое планета Луна. Почитайте Веда, что написано. Это райская цветущая планета. Там райские сады. И там, знаете, жители, они пьют сок. Сома. Они живут благодаря этому соку. Сома. Сома — это что-то вроде наркотика. Очень могущественный наркотик. Что-то вроде ЛСД в этом мире. ЛСД есть искусственное, есть естественное ЛСД. Это естественное ЛСД называется тоже сома на санскрите. Некоторые йоги, мистики, они пьют этот сок немного, вырабатывают его. В природе есть такие специальные, то ли грибы, то ли какие-то вещества, они добывают этот сок, сок ЛСД, немножко принимают для того, чтобы заниматься своей практикой определенной. А Тимоти Лири потом его синтезировал в Америке ЛСД. И сразу стали употреблять для расширения сознания. Это сома, которая здесь запрещена на планете. На этом уровне не употребляется. Большой риск сойти с ума. Но там, на Луне, сойти с ума — это нормально. То есть в том смысле, что так много наслаждений получить можно от этого сока сома. Маленький глоток вы делаете сомы, и миллионы лет вы, знаете, просто перемещаетесь в пространстве, сажаетесь во Вселенной, живете полноценной жизнью. То есть наслаждение, уровень наслаждений. И там в этом нет никакого греха. Все, виза, пожалуйста, вы готовы, у вас есть сознание, можете жить на Луне, наслаждайтесь жизнью. 10 тысяч земных лет. Атмосфера Луны. На космическом корабле нельзя попасть. И кроме Луны еще более высокие планеты. Солнце, потом Луна, затем идут другие, вплоть до Амаравати, города Индры. Затем есть Брама-лока, который описывается также в русских ведах, как Рамха или Сварга-лока, Сварак, тоже предмет медитации. И то, на что вы медитируете, вы постепенно достигаете. При помощи йоги вы трансмигрируете с планеты на планету. Есть такой путь, когда вы поднимаетесь с планеты Земля на более высшую планету, потом еще выше, еще выше, еще выше, до Брама-локи. С Брама-локи уже можете за пределы Вселенной выйти в атмосферу духовную. Такой очень долгий процесс, он описывается также в Ведах. Вот такие путешествия. Ну а современный мир, он пытается это делать при помощи материальных средств, грубых, при помощи космических кораблей. Они сжигают много керосина. Скоро керосина не будет уже на планете, если так будет летать. Озоновые дыры делают, хотя сейчас ученые говорят, что это не спутники в этом виноваты, в озоновых дырах, а коровий навоз. Ну, все-таки какое-то тепло вот, и пробивают. То есть коровы испражняются и пробивают эти дыры. Согласно ученым, коровы это виноваты. Слишком много коров для ученых. То есть они тут по-другому объясняют. Так что коровы будут топить полярные шапки, похоже, они собрались. То есть такой выход энергии неестественен, то, что сейчас творится в мире, вот сжигается столько много топлива, это неестественно для нашей среды, большое слишком количество огня, неестественно, и выходят шлаки. Слишком много стихий огня, как ядерный взрыв тоже, это слишком большой выход огня, и нарушается баланс сразу же на планете. В форме болезней лучевых и так далее. Это большой выход огня. А Земля сбалансирована по-другому. На Солнце нет проблем, взрывайте сколько хотите атомное оружие. Никто там этого даже не заметит. В тех процессах бурных, солнечных, можете взрывать сколько хотите, никому это вреда не принесет. Там огненное тело. Можете жить в ядерном реакторе, пожалуйста. У вас такое солнечное тело, нет проблем. Но здесь не рекомендуется создавать солнечную среду или лунную среду или что-то еще. Здесь рекомендуется совершать аскезы. И это как бы перевалочная база, как Хабаровск, например. Это тоже такой узел здесь. Аэропорт узловой, да, по всему этому Приморскому краю, это узел, мне кажется. И железнодорожный также узел. Вот так же и Земля. Это такой узел, откуда можно направиться куда угодно. Из Хабаровска можно поехать на Камчатку, можно поехать в Владивосток, можно поехать на Сахалин, можно поехать на Запад, можно поехать через Тихий океан куда-то, видите, так много есть возможностей. Что-то вроде этого во Вселенной, такой узел планеты Земля, узловой момент, где люди могут разные направления выбирать развитие. Мы видим, так происходит. У всех разные на уме, может быть. Здесь есть возможность достичь разных вещей и пойти на райские планеты, или на Солнце, или на Луну, или остаться здесь, продолжать жить, или пойти в адские миры. Тоже есть такой выбор. Это описывается также в Ведах и во всех священных писаниях, что в определенных случаях можно пойти в ад, вниз. В другом случае можно рождаться здесь же, и в третьем случае можно подняться выше. Вот три направления даются, как в сказке «Витязь на распутье» выбирает в трех направлениях. И высшее направление – это направление самоотречения. Жить ради других, вы достигаете рая. Живя ради себя, вы рождаетесь снова здесь же. Но если вы ради себя уничтожаете людей, идете в ад. Если ради своего чувства наслаждения вы причиняете насилие, вы идете в ад, чтобы получить те же самые страдания. Отстрадать и снова прийти сюда, снова на заработки. Честно трудишься, здесь живешь человеком, жизнь за жизнью, честный труд, стараешься поддерживать. Ты живешь человеком здесь, занимаешься этой цивилизацией. Живешь только ради других, ради высшего блага, поднимаешь, уходишь отсюда, на высшие планеты. Хорошая карма, наслаждаешься жизнью. Живешь за счет других, эксплуатируешь людей, причиняешь насилие, иди вниз. Формы, животные формы, левацкие миры. Вот три направления существуют. И эти три направления, они... По ним человек идет сначала в уме. Прежде чем достичь рая, сначала ум должен стать таким, как рай. Атмосфера рая должна поселиться в уме. Атмосфера счастья, благости, доброты большой. Но достичь выйти такого человека, насыщенного такими энергиями, это уже близко райский житель, вы видите, что это такое. Вот он уже готовится перейти в высшую атмосферу после смерти. Особенно, если он умирает в таком сознании счастливом. Это райский планет. Если видеть человека озабоченного постоянно деятельностью, накоплением, законами этого мира, цивилизацией этого мира, весь погружен во всю эту атмосферу Земли, он будет рождаться, видимо, здесь еще много раз. Если видите адский ум, который смотрит на все глазами хищника, преступный менталитет, такой негодяйский менталитет, или просто паразитизм человек в уме имеет, просто желание паразитировать, нет от него никакой отдачи и пользы. Зловредные люди есть. То знаете, эти люди уже имеют адский менталитет, уже готовы перейти в ад. То есть по умонастроению можно уже понять. Вот так веды говорят. Вот, то есть мы трансмигрируем, путешествуем. Мы пришли сюда, чтобы заработать необходимую энергию, чтобы пойти куда-то дальше. Дальше. Здесь мы приобретаем эту энергию, за счет которой потом мы платим и достигаем того, чего хотим. И будущее мы уже оплачиваем, как мы говорим, своими поступками. Хорошие поступки оплачивают хорошую карму в будущем, предопределено. Плохие поступки плохую карму. Существует ошибочное мнение, Прабхупада говорит. Некоторые люди думают, что если ты совершил грех, ничего страшного, соверши потом хороший поступок, и грех нейтрализуется. Нет, не нейтрализуется грех. Отдельные счета существуют. Счет для благостных поступков, и счет для греховных поступков. А они не смешиваются друг с другом, не нейтрализуют. Здесь просто есть очередность, мы получаем оттуда и оттуда в свое время. И хорошее, и плохое поочередно получаем с двух счетов. Как, например, история царя Нриги. В 10-й песне Бхагава там описывается история царя Нриги. Дети Кришны, Самба, Прадюмна, Анирудха, царевичи, они были на прогулке. Вышли за город Двараку, где гуляли. И там они обнаружили колодец, очень глубокий колодец. И внутри этого колодца на дне лежала гигантская живая ящерица. Они очень удивились. Как эта ящерица попала сюда, в гигантских размеров? Давно ли она здесь вообще? Неужели она выросла в колодце? Они заинтересовались кармой этого существа. Вы представляете, колодец глубокий, и там живет ящерица гигантская. Там очень тесно, и вот, видимо, на долгое время. И когда эти царевичи попытались вытащить ее оттуда, никто не смог. Это были очень сильные личности. И они видели, что какая-то мистика, мы не можем вытащить эту ящерицу из колодца. И они подумали, очень важный какой-то момент, очень важный момент, нужно позвать Кришну, отца. Они заинтересовались этим.
И они позвали Кришну. И Кришна пришел, посмотрел в колодец, улыбнулся, когда увидел ящера. И одной лишь рукой левой легко достал его оттуда. Но к удивлению всех царевичей, когда Кришна коснулся рукой этого ящера, ящер трансформировался, оставил тело тут же. И вышло это сияющее, прекрасное, божественное существо. Ослепительное просто. Все царевичи закрыли глаза, такого чуда не ожидали. Интересно, еще больше вопрос, что же такое? И Кришна, улыбаясь, стал говорить, кто ты? И существо представилось, я царь Нрига. С очень давних времен я царствовал здесь, на этой планете. Когда-то очень-очень давно это было. И Кришна сказал, а расскажи свою историю, как ты стал таким? Как ты стал таким ящером? Кришна знал эту историю хорошо, чтобы услышали его царевич. И этот царь Нрига рассказывал, я был очень благочестивым царем на самом деле. Я не совершил в течение жизни ни одного греха на самом деле. Я раздавал сотни, тысячи гробов брахманов, всегда поддерживал брахманическую культуру. Это был царь, который правил гуной благости. Только добродетелю. Ни одного греха. Но, говорит, только одну ошибку совершил. И то по случайности. Когда я дарил коров одному брахману, несколько тысяч коров подарил одному брахману, одна корова перебежала из стада снова ко мне. Вернулась. Я этого не заметил. Вот моя ошибка вообще. Я снова подарил еще одно стадо коров вместе с этой подаренной коровой другому брахману. И первый брахман сразу заметил это. Можете представить, какое было внимание у людей? Вы не йогой занимались, если бы было такое внимание. Если бы нам поставили такую бы картинку, знаете, где вот нужно найти 10 различий, трудно. А тут тысячи коров. И вот одну корову брахман сразу замечает и говорит, как же так, царь? Ты грешник. Ты даришь то, что уже подарено мне было. То есть дело было не в корове, там было тысячи коров. Но в самом принципе, брахман не мог простить царю за вот это невнимание. Было оскорблением. Представьте, какая была атмосфера жизни в те времена. Мы расскажем эту историю. Какая была ответственность у людей, какой был тонкий разум, могущественный. Вот это был мой грех, единственный. И так брахман говорит, проклял меня, что ты будешь страдать за этот поступок. И в конце жизни... Когда я умер, то есть, оставил тело в свой срок. Я, как царь Нрига, как очень благочестивый монарх, предстал лично перед Ямараджем. Ямарадж лично занимался мной. Даже Ямадуты не приходили, Ямарадж сам позвал меня, я пришел к Ямараджу. Ямарадж посмотрел мою жизнь. Ну как, не так. Он просто смотрит на вас и видит все. Когда Ямарадж смотрит, вы сами раскрываетесь. Вы не знаете, вы не можете ничего утаить. Невозможно. Вы все в себе носите, говорите. И Ямарадж просто смотрит, все ясно. Как, если вы что-то скрываете, вас пропускают через просветительные эти приборы, знаете, насквозь просвечивают. Вы ставите сумку, и там все видно, не можете ничего скрыть. И что-то вроде этого. Ямарадж есть такой тоже аппарат специальный, просвечивающее устройство, где все видно, грехи, добродетели, ничего утаить нельзя. И Ямарадж увидел Наригу, царя Наригу, и сказал, о, у тебя такой запас добродетелей, дорогой царь. Ты можешь наслаждаться райской жизнью практически бесконечно. Ты столько сделал хороших поступков, тебе обеспечен рай. Но также у тебя есть какие-то грехи. И что бы ты хотел, это была проверка Ямараджа. Что бы ты хотел, сначала отстрадать за грехи или сразу наслаждаться раем?
Харибол. Прямо микрофон, не выдерживай.
Напряжение, скажи.
И вот тут царь попал в ловушку собственных добродетелей. Он совершил ошибку на самом деле. Знаете, в чем ошибаются добродетельные люди? Они привязаны к добродетели. Поэтому он сказал, я сначала хочу страдать за свои грехи. Вот он был таким добродетельным. Шупад сказал, если бы он выбрал второе, другое, мог нейтрализовать там, на райской планете, мог нейтрализовать грехи, там есть возможность. Но он попал в ловушку собственных добродетельных слов. Я должен сначала страдать грехи, а потом уже наслаждаться раем. Но Ямарадж сказал, ладно, хорошо, ты выбрал. И я стал ящером в колодце. Очень долго, мучительное время. Но поскольку был такой запас добродетелей, Кришна сам пришел. Увидел его, коснулся собственной рукой, сверхдуша всех душ сам пришел. Дорогое существо для него было. Просто коснулся его тело и вытащил, он обратился снова в царя Нригу, освободил его от этого проклятия, собственно говоря. И
Собственно, этот урок заключается в том, что даже великие люди должны быть внимательны относительно браманов, людей, наделенных духовным знанием. Присутствие людей, наделенных духовным знанием, должно быть достаточно внимательно говорить. Как в школе учат, будь внимателен. Значит, ты бесцельно проведешь, бессмысленно проведешь эти 10 лет. Штаны протираешь, говорят такому человеку. Просто протираешь штаны, когда сидишь на этом уроке. Должен уметь слушать. Самая главная способность человека развивается годами. Много лет, 10, 15, или 20, или 30 лет, или всю жизнь. Люди учатся слушать и так и не умеют слушать до конца. До конца очень редкий человек может выслушать до конца. Они перебиваются тогда, когда слышат что-то неприятное или что-то возбуждающее. И когда люди разговаривают, они часто меняют тему, просто ни о чем не говорят. Это не наука, это не медитация, это не йога, это не возвышение сознания. Это плавающий ум в пространстве, бесцельный. И здесь говорится, что это можно познать, но при помощи йоги, материи и дух можно познать то и другое, но путем концентрации. Например, если мы сосредоточены на материальных желаниях, мы не сможем понять душу. Если мы сосредоточены на духовных желаниях, мы сможем понять душу. То есть вопрос нашего внимания. В Бхагавад-гите она утверждает, что человек должен освободиться от материальных желаний. Встать на путь отречения. То есть принять в свою жизнь желания высшей души. Не своими собственными желаниями руководствоваться в этой жизни, а желаниями сверхдуши, высшего доброжелателя всех живых существ. Это отец, и мать, и опора, и друг, и прародитель, он все. И начало, и середина, и конец. И при помощи доверия можно осуществить эту йогу, веры. Доверие или вера. Если мы доверяем сверхдуше, это можно осуществить, принять желание сверхдуши, которое описывается в ведах. Что хочет сверхдуша? Хочет, чтобы живое существо посвятило свою жизнь Богу. Ман мана пхау ман бхакто мат яджи мам намас куру. Кришна говорит об этом. Погрузи ум в меня, думай обо мне. И разум тоже. Посвяти свою жизнь, поклоняйся. Делай что-то для меня. И придешь ко мне. Просто при помощи полной концентрации на Кришну можно обрести совершенство. Или как Прабхупада говорит, кришнаизироваться нужно. Все должно быть связано с Кришной, высшая душа. И мы должны увидеть эту связь. Как? Через служение. Через божественное служение связь устанавливается. Предлагаем пищу Кришне, это божественное служение. И пища становится духовной. Мы говорим о Кришне, слова становятся духовными. Мы думаем о Кришне, ум становится духовным. Таким образом, душа начинает распространять себя в материи правильным образом, не попадая под влияние материи. Под влияние собственных мыслей, под влияние собственных чувств. Это ошибка. Вы заметили, да, что беспокойство все человека не в уме. Сидит спокойный человек, нормальный. Вдруг как эта мысль попала в голову. Раз, и все, не проблема. Ей нужны психологи, нужно разбираться. Просто какая-то мысль в голову попала. И он не может от нее освободиться, потому что считает, что это очень важно что-то. А это просто мысль очередная. Как Господь Читани, он играл с яйками, с великими учеными на Вадвипе. Создавал новые концепции каждый день. Это трудно. Например, была концепция коммунизма, и нужно было 70 лет, чтобы ее разбить, потерять в нее веру, понять, что она ложна. 70 лет людям потребовалось, чтобы увидеть, что она не работает, ошибочно. А Господь Читания каждый день создавал новую концепцию. Он разбивал основную концепцию, утвержденную уже учеными. Все удивлялись, да, ловко. И устанавливал сразу новую символию. Невероятно. Такого быть не может. Невозможная вещь. Вам нравится эта новая концепция? Мы вне себя вообще. От счастья. Мы удивлены, мы поражены. И он разбивал сразу эту концепцию. Люди теряли дар речи. И установил новую опять концепцию. И так он играл каждый день. Пока люди стали думать, а кто он? Это же не обычный человек. Обычный человек не может с такой скоростью мыслить. Человек обычно думает, а потом, чтобы эту мысль проверить, полжизни живет. Или целиком жизнь проживает. И в конце жизни выясняется, что что-то не то было у меня. С умом. То есть мы видим, что это трудное дело изменить ум, как Титаник на самом деле. Хотя там мысли скачут туда-сюда, а сам он неподвижный, почти неподвижный, полумертвый. Прикованный к желаниям тела. И если Титаник нужно развернуть, например, такую массу, это нужно время, знаете. Гигант. И вот ум это что-то такое вот. На самом деле малоподвижное, пригвожденное к телу.
В сознании Кришны мы ускоряем процесс таким образом. Как? Мы полагаемся не только на свои мысли и опыт. Нет, мы полагаемся на шастры, садху и гуру. Есть уже вывод-ответ. Есть уже знание. Прабхупада говорит, ученый, он говорит, знание уже есть. Что вы ищете? Ищите знание, уже есть знание, возьмите, вот веду. Ищите Бога, есть Бог уже, Кришна, возьмите Кришну. Нет, мы хотим собственные мысли проверять. Важна моя мысль. Если я получаю от кого-то это знание, оно не имеет ценности, он, ему так кажется. А вот когда-то из меня исходит, то оно ценно. А Веда говорит, наоборот, все, что исходит от меня, несовершенно. Мой ум несовершенен, чувства несовершенны, поступки несовершенны. И видение ограничено. И как же я могу полагаться на свое видение, свои мысли? Нужно принять совершенное знание. Знание от большой гигантской души. Итак, маленькая душа, она получает знание от большого, целого, если входит в правильное взаимоотношение. Эта наука взаимоотношений описывается в Бхагавад-гите. Она была утрачена, и Кришна говорит, теперь я тебе его снова рассказываю, что нужно делать. И назначение духовного учителя открыть в человеке и источник этого знания. Источник знания Кришна. Цель знания тоже Кришна. Процесс познания тоже Кришна. Как пропадать? Мы говорим, лучи солнца, свет солнца. Имеется в виду, что без солнца света лучей не бывает. Да? Сознание Кришны. Значит, без Кришны не может быть сознания никакого. Вот это нужно понять, что мое сознание продолжение его сознания. Мои чувства продолжение его чувств. Хриша Кеша, он обладатель чувств. Это его чувства. Это компьютер, это продолжение моих чувств. Мое творение. Он сам не обладает чувствами, но он продолжает мои чувства. Телескоп продолжает мои чувства. Микроскоп продолжает мои чувства. Приборы все можно продолжать, просто мои чувства. Но это сами чувств не имеют. Так же и мы продолжаем его чувства. Мы пользуемся этими энергиями. Таким образом, у нас тоже есть чувства. Почему? Потому что у него есть чувства. У нас есть ум, потому что у него есть ум. У нас есть тело, потому что у него есть тело. Характер, потому что у него. И так далее. Все, что мы здесь имеем, потому что это есть в абсолюте. Все есть в нем. Таким образом, мы пользуемся всегда его энергиями. И вот человек должен понять, он понимает, что он пользуется энергиями Кришны в этом мире, это называется сознание Кришны, совершенная деятельность. Несовершенная деятельность, когда человек берет, претендует на то, что ему не принадлежит. Например, раковая клетка в организме. Хороший пример. Есть живая клетка, она берет что-то и отдает. Обмен веществ. Она здоровая, она полезна. Берете для того, чтобы что-то отдать. Что-то полезно другим. Раковая клетка, она только берет, но она ничего не отдает. Она съедает, пожирает организм. Она ничего полезного для организма не отдает. То есть она преследует только свои независимые цели. Таким образом, она разрушает тело. И также, таким же образом, человек, не сознающий Кришну, он становится вот такой раковой клеткой. Он хочет счастья только для себя, не осознавая полного, целого Бога. Воли Бога, не осознавая его. В этом ошибка, заблуждение людей и причина страданий в этом мире. Поэтому человек учится понимать источник творения, причину творения, свою роль в этом творении и цель, к чему он должен прийти. Как он там учится? Различая материю и дух. Все самое плохое в нас – это просто влияние материи. Когда же в практике бхакти-йоги у нас проявляется хорошее качество – это от Кришны. Мы носители этого качества. Личность – это носитель. Сейчас мы носители тела. А на самом деле у нас есть духовное тело. На самом деле оно еще не развито. В процессе практики оно будет развиваться, формироваться это духовное тело. Где тоже есть части тела, деятельность, ощущения. Но духовные. Они превосходят возможности материи. Это высшая энергия, вчера мы читали. Она превосходит низшую энергию. То есть мы не можем наслаждаться низшей энергией полноценно. Это ощущения очень крайне слабые. Мы не можем удовлетвориться ни пищей, ни сном, ни дыханием, ничем до конца. Наш потенциал на сегодня гораздо больше. Я слышал такой пример, вы тоже. Пример наслаждения через материальное тело, материальным телом. Попробуйте принять сандыш, вкусно. Или рассагулу, о, потрясающе, чтобы вы не знали, что такое рассагулу. Не забудьте никогда, если пробовали рассагулу. Хорошо, вкусно. А теперь попробуйте сделать так. Возьмите язык и обмотайте изолентой хорошенько. Плотно. И теперь попробуйте принять рассагулу. Очень отдаленный вкус будет. С примесью изоленты. Крайне искаженный. Будете раздражаться, если вы знаете изначально вкус расагулы, вы скажете, отвратительно. Нет, 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 нет. Это не расагула. Это издевательство, это оскорбление расагулы. Причина не в расагуле, а в том, что язык замотан за лентой. Таким же образом, в этом мире наслаждения такие маленькие, что мы раздражаемся. Я ожидаю большого счастья, а мне дают непонятно что. Я всегда критикую все эти вещи. Мне всегда недостаточно. То есть мои возможности наслаждаться больше, но из-за материального тела, а наслаждение ограничено на самом деле. И мысли, и чувства, все ограничено. Это футляр для души. И когда мы понимаем разницу между материей и духом, мы освобождаемся от этого футляра. Потому что мы непосредственно контактируем уже не с материальной энергией, а со сверхдушой, поддерживающей эту материальную энергию. И вот тут человек чувствует огромный потенциал счастья внутри себя. То есть внутри человека развивается духовная атмосфера. Это житель духовного мира. Он равно относится ко всем живым существам. Он не скорбит ни о прошлом, о потерях, нисколько. И ничего не желает о будущем. Он находится в радостном состоянии. Не скорбит и не желает. А что это? Радость. Это признак жителя духовного мира. Состояние ума, атмосфера внутри человека. Это означает, что человек после смерти этого тела уходит в духовную атмосферу, как душа. Он заканчивает свои путешествия по всем этим планетам, потому что с высшей планеты все равно возвращается сюда. С низших планет снова возвращается в узловую станцию, Хабаровск. Отсюда все. Здесь он зарабатывает карму. Что-то вроде того, как мы ездим в отпуск. Мы идем на работу, зарабатываем деньги, и нам дают время. И мы едем на Черное море. Деньги кончились, снова на работу. Снова на работу. Снова зарабатывать нужно. Мы зарабатываем, потом тратим, зарабатываем, тратим. Ну вот что-то. Здесь место работы. Если кто-то думает, что это место наслаждения райское, он путает. Здесь нужно работать, аскезы совершать. Это место никогда не превратится в рай, в полном смысле слова. Вот где мы живем. Место аскезы. Здесь дается предупреждение, не наслаждайтесь сверх меры, вы испортите себе жизнь. И также сверх меры не страдайте, отрегулируйте свое существование. То есть регуляция разума, пища, сон, работа должны быть отрегулированы правильно. И, собственно, цивилизация может развиваться только регулируя деятельность в этом мире. А на райских планетах вы не видите, не найдете таких описаний, где там люди тоже ездят на машинах, заводы открывают, какие-то фабрики, строят небоскребы, комбинаты. Ничего не нужно. Там нет супермаркетов или магазинов. Что там есть? Деревья желания. Все. Будете улыбаться. Вот сказка. Никакие не сказки. Есть тоже деревья желания. Некоторые деревья дают им яблоки, допустим. Но правда, они кроме яблок ничего не могут дать больше другого. Уже груши не могут дать, скажем. Только яблоко. Но есть деревья, которые могут дать в соответствии с желаемым результатом. Мы видели сегодня чернику. Я только в Хабаровске такую чернику увидел. Как яблоки в лесу, знаете, дикие. Вот такая крупная черника. Значит, черника может давать такие ягоды, если человек попросит ее. Если человек приложит усилия, черника может дать хорошую ягоду, видите. Если еще хорошо попросит, излучит ее, может еще больше дать черника, я не знаю сколько. Кстати, юга, наверное, черника была гораздо больше, мне кажется. Кстати, юга. Но яблоко было с пятиэтажный дом, описание такое, я не видел. Одна виноградная гроздь имела 10 тысяч виноградин.
Вот.
Человек был чуть-чуть побольше немножко, да. Значит, он не съел такую большую награду. Понятно. Чтобы съесть такое яблоко, нужно иметь другие размеры. То есть, а природа, она может отвлекаться на действия человека. Ну, вот эти, они же культивируют там, перевивают там всякие вещи, и дерево, оно может дать грейпфрут там какой-нибудь, смесь, или киви-киви, не знаю, что это. То есть, смеси какие-то. То есть, растения могут реагировать, давать какие-то желаемые вещи, но они не изучены до конца. Собственно говоря, тут важна психическая энергия, как правильно общаться с растениями и так далее. Как если вы дергаете морковку без спроса ее, она чахнет, что она пугается, и перепуганные перестают расти. Никто об этом не знал раньше. Если морковку просто без спроса берете, выдергиваете, она в шоке. Как? Вы сидите, друг раз и вас выдергивают. И другие вокруг, они просто сжимаются и ждут проблем. И плохо растут. А если вы сначала предупреждаете, морковка уже по-другому реагирует. Есть люди, которые разговаривают с растениями, они добиваются других результатов. Без химических там каких-то удобрений, без ничего. Просто подойдут с морковкой, поговорят по-человечески, и все.
другая начинает расти, так пышно, уже не боится этого человека. Растение, ему тоже испытывает страх, у него есть тоже оборона, защита, своя психология. Вот эта психическая энергия человека, она могущественна, влиятельна. Но до какой степени? До такой степени, насколько развита душа, сознание. У нас есть пределы в данном месте сейчас. У нас не хватает гуны благости, чтобы убедить людей, чтобы они поверили, что именно бескорыстная деятельность принесет счастье. Они не доверяют этому, не хватает благости, чтобы принять это как руководство в жизни. Они боятся, они нерешительны в этом направлении. В направлении добра они не организованы. В направлении жадности все прекрасно организовано. Жадность, зависть организована потрясающим образом в этом мире. Смотрите, люди верят в этот процесс. Верят, что человек человеку волк, что нужно бороться в этом мире. В борьбу не верят, а в доброту не доверяют. Нет. Они не знают, куда направить доброту. И благость не развивается, сразу встречает препятствия. Они говорят, нет, добрым не проживешь. То есть нет знания. И здесь говорится, что раз есть источник творения, есть Кришна, вот туда и направьте свою энергию. Вот тогда будет развиваться добродетель в этом мире. А так она просто чахнет, гаснет, болеет, не получает пищи. Мы не можем семена бросать в болото, не вырастут. Не можем семена бросать на камень, тоже не вырастут. Нужна почва. Вот нужно знать, куда бросать свои энергии, лучшие силы, таланты, интеллект, способности, деятельность, чему посвятить. И здесь говорится, нужно посвящать Всевышнему. Вот туда, и вот тогда это будет развитие, на самом деле. Автоматически мы даже удивимся, что это будет, на самом деле. Мы же удивляемся, видя такую чернику. Никто же не ожидал такую увидеть. Я видел, не первый раз в жизни такой вижу. Вот уже сатьюга начинается, не знаю, нам обещали, в общем. Но если такая черника, то какие же будут яблоки? Или какие будут арбузы или тыквы, я не знаю. Если человек научится разговаривать, общаться с этим миром, то есть у него будет достаточно гуны добродетелей, то и все будет меняться. Мы приезжаем в разные храмы, видим разные тулоси. Вы не были в Красноярске? Таких тулоси нигде не видели. Такие горшки и тулоси до потолка, деревья просто. Там можно как в джунглях вообще стоят, у них там где-то четверть алтарной комнаты заняты. Гигантские тулоси, деревья. Я спрашиваю, как это умудрились? Ну, просто простые семечки поливаем, служим, не растут. Поем Харе Кришна. Здесь, в Хабаровске, тоже хорошо все смотрится. В Петербурге тулоси потрясающе растут, в северном климате, в Пскове мы видели, в Новгороде видели. Такие тулоси, как мы даже в Индии не видели. Эти растения реагируют только на любовь человека, на атмосферу. Тулоси. Это дерево исключительно предназначено для любви, все. Ни на что другое не реагирует. Если вы посадите, чтобы принимать лекарства, срывать листья, есть и лечить ангину, оно уйдет сразу же. Сразу высохнет, уйдет. Подтверждение два раза было. Это священное дерево называется. Оно должно жить в храмах, рядом там, где люди, они имеют много служения Богу, много благости. Вот она там себя хорошо чувствует. Неважно, где это, в каком климате, важна атмосфера человеческая, которую создают, служение оказывают ей. Служение с любовью, и тулоси отвечает. Вся в манджаре становится, цвести начинает, отдавать себя. То есть таким образом мы изучаем природу, приобретая благость. Мы начинаем удивляться миру. Это просто. Любой эксперимент. Городской житель перестает удивляться всему на свете. И то знает, и то знает, и то видел, и эту машину знает, и этот компьютер видел, все. Но посадите семечко какое-нибудь на огороде городской житель. Полейте его. И когда оттуда вылезет что-то, вы будете так удивлены. Вы что, этого не видели никогда? Да там полно травы растет, но вы посадили, и вы полили. А это как ответ вы чувствуете вам. Отношения. Совсем другое дело. Это даже как вы видели много детей, но когда видите своего ребенка, вы оп, удивляетесь. Он здесь что, уже побежал, что ли? Он что, уже говорит? Он что, уже это умеет? И вы удивляетесь ему. Потому что есть отношения, это ваша энергия, вы вкладываете туда, и есть ответ. И вы поливаете снова, и уже бегаете, уже думаете про эти растения и так далее. И в соответствии с этим отношением вы получаете плод, результат. Очень быстро яблоня становится дикой, если человек не ухаживает за ней. Это известно. Плоды становятся кислыми, горькими. А человек не так реагирует. Перестаньте заботиться о своей жене, она станет некрасивая, печальная, больная вообще. Заболеет и умрет прямо на глазах. Зачем? Также если царь плохой, и весь народ страдает и чахнет. Точно так же. И также любое живое существо имеет такую природу. Пандавы, они были в одном месте, скрывались после пожара дома Шелака, когда хотели сжечь древесную посуду. Из горючего материала дворец, чтобы сжечь их там заживо. Прекрасный дворец, но горючий. Был покрыт каким-то материалом, лишь был из Шелака. Поджечь он просто вспыхивал сразу, и не было шансов уйти. Пандавы, они узнали об этом и прорыли ход-туннель. Специально землекоп это делал. Пхима хотел помогать ему. Такой интересный случай там был, когда Пхима хотел ускорить процесс, он же сильный очень. Он взял свою балалайку как оружие и пошел к этому землекопу. Но землекоп сказал: ты вот мастер в своем деле, я в своем не вмешиваюсь. Один неверный удар, ты все испортишь. И они обнаружат этот ход, все провалится. Это могу сделать я. Пхиму попросил уйти. Ну так иначе они ушли. И слухи распространились, что пандавы сгорели в ненайденные. Пятеро трупов нашли, это были не пандавы, сгорели. Распустят слуги. А пандавы ушли, должны были скрываться. И они нашли один город, где правил один царь, слабый царь, плохой царь. Чинайка по ним говорит об этом. Никогда не останавливайтесь в городе, где плохой царь, где плохое управление. Будет несчастье. Счастье там не сможете получить. И они пришли в такой город, где был плохой царь, слабый, он не мог победить одного ракшаса, Баку. Ракшас Бака жил в лесах. И он часто нападал на этот город, обладая сверхчеловеческой силой. Ракшасы они очень сильны. Вы не видели ракшаса? Настоящих. Ну то есть их много и так, но настоящих. Настоящих как вида жизни, их сейчас мы не видим. Они очень могущие, они могут медведя. Но медведя видели. Тут есть медведь. Только вот медведи не могут взять вот так вот, пополам согнуть и сломать хребет руками. Ракшас. Нетрудно. Представьте, вот такая сила у него. И они еще и мистики. Ночью они еще и сильнее становятся несколько раз. И вот этот ракшас нападал ночью на этот город. Брал себе любую жертву человеческую и съедал. И при этом еще брал там запасы риса, овощей, в общем, лакомился, пировал и уходил. Раз в месяц. Весь город в страхе. Просто в панике. Царь был слабый. Сам боялся этого ракшаса. Не знал, что делать. И тогда царь решил найти такой выход. Он послал туда послов с белым флагом к этому ракшасу. Договориться, чтобы город жил спокойно, сделаем так. Мы сами будем выбирать жертву раз в месяц. Сами выберем жертву. Мы будем спокойно, будем знать, в чьей очередь, все будет готовиться заранее. Что ты внезапно нападаешь, все беспокоятся, не знают, кто умрет. А тут мы уже сами будем выбирать, все спокойно, будем жертву сами представлять. И город будет спокойный, ты будешь тоже счастлив. И ракшас вообще обнаглел. Просто приходил в назначенное место и ждал там целый воз просада, плюс еще живую жертву. И пандавы поселились в этом городе, в семье браманов. Там была дочь, сын, муж, жена. А Кунти и пандавы тоже притворились браманами. Они надели одежды браманов. Представьте, Пхиму в одежде брамана. Глыба мускулов, воин, характер его и прочее. К тому же его способность есть. Пандавы, они сразу брали пищу, вот, весь объем пищи на обед, делили пополам. И половину сразу давали Пхиме. Эту половину делили между всеми остальными. Включая Кунти, пять еще оставалось. И они ели не спеша. И смотрели на Пхиму. Пхима ел быстро, съедал, не наедался. И они еще половину отдавали своей порции, чтобы он как-то... И то он был голодный. И когда они жили как браманы, Пхима так страдал. Он не мог поесть, потому что не может браман так не контролировать, что столько есть. Он стеснялся просто. И он так страдал, что он не может нормально по-человечески поесть. Это главный был его как бы вот, природа. Волчье брюхо называли его. Переваривал все мгновенно. И он так страдал, и тут несчастье, на эту семью, где они остановились у кого, выпала очередь. Жертву нужно ракшасу предлагать. И там плачи, там разборки идут, всю ночь, весь день, все решают, кто же пойдет. Отец семейства говорит: я пойду, я хочу защитить свою семью, я могу послать кого-то еще. Все говорят: как? Жена говорит: ты пойдешь. Если ты пойдешь, то семья вся развалится, я останусь вдовой. Я не выйду больше замуж, никто нас больше не защитит, это еще хуже смерти. Лучше пойду я умру. Ты женишься второй раз и как-то можешь наладить семью, а я нормально. Сын говорит: что вы говорите такое? Долг сына взрослого защищает своих старых родителей. Куда вы пойдете? Я пойду.
Я этому умру как герой хотя бы и прославлю свою семью. Дочь сказала, зачем же вам сына терять? Дочь, она все равно уйдет замуж и не вернется. Так отдайте меня. Какая разница, хоть так теряете, хоть так теряете. И каждый предлагал свою кандидатуру, но никто не мог согласиться, ни на чем не могли остановиться. И плакали, и разбирались. И никого не услышали. В чем проблема, говорит? Что случилось? Вот у нас такие обстоятельства, этот город, на самом деле, под влиянием ракшаса находится. И наша очередь, давай, Жек. Вот мы не могли же мне его разрешить. Конь сказал, зачем же вам? Зачем же вам? У меня, смотри, 5 сыновей, мне так много. Я одного сейчас пошлю. Вот этого, самого крупного как раз. Хорошего жертва. Они скрывали, что они кшатрии, на самом деле. И Сиву Субхима тоже скрывал. И на это удивились хозяева, что вы говорите, вы наши гости, как можем гостей отдавать в жертву. Мы должны защищать гостей, это противоречит всяким принципам вет. Гостеприимство. Нет, 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 мы не можем его принять. Но Кунь сказал, нет, не поймите, это очень могучный браман. Он знает мантры специально против ракшасов, секретные мантры. Я уверен, что он справится с этим ракшасом. И она убедила, что это очень сильный Пхима, сильный браман. И потом сказала Пхиме, так, Пхима, завтра пойдешь к ракшасу на съедение. С возом пищи еще, как гарнир нужен еще. Есть гарнир, есть блюдо, знаете. Вот блюдо это был Пхима, а гарнир там был рис, овощи, ну, сладкий рис, ну много всего, целый воз был, телега. Пхима наконец собрался, наконец-то смогу поесть нормально. Я же не отдам сюда ракшасу. Он так был счастлив, что его послали. Он впрягся в эту телегу и пошел, напевая песни. Подальше от города, чтобы никто не заметил, что там будет дальше. Нашел какой-то пруд, там место красивое, куда ракша должен прийти за подношением. И сел пировать. Ну, съел всю эту телегу вообще. Наконец отвел душу, хоть как-то удовлетворил свой желудок. И когда он уже все доедал, с таким достаточно ракшаской, бака появился. Он такой наглости в жизни не видел. Жертва сама все ест, причем не обращает внимания на него. Он был так уверен в своей силе, могучий человек, сильный воин. У него в каждой руке было по 10 тысяч слонов. Я не могу прогнозировать, простите, это оскорбление так показывает. Мои руки как нитки. Ну, представьте, у вас есть воображение, есть ум у нас, и мы можем представить. 10 тысяч слонов. Вы не видели такого? 10 тысяч слонов не видели. Мы видели только в лошадях, не слона. И Раджа закричал, негодяй. Сейчас ты умрешь, я тебя съем. Пхима время полоскал рот и руки, улыбался, любил показывать свою силу, надоелся, силы было много. Он сломал два ракшаса вот так вот пополам, как они ломают медведи так же, хребет сломал, просто согнул его в ходе битвы. Такой вопль был страшный, весь город содрогнулся, боже мой, какое несчастье, опять он съел кого-то. Один из ракшас кого-то съел. Но Пхима быстро ушел оттуда. И все люди подумали. Что за сила? Что ты? Это же не человек. Кто мог убить ракшаса Гуланурга без оружия? Но Пхима скрылся быстро оттуда, чтобы не разоблачить себя. И Кунь сказал, он знает мантры хорошие. Он специально обучен. Он ракшаса убивает голыми руками без оружия. Это мой сын. Так Пхима спас этот город. И каждый человек, он получает какую-то способность особую в миссии. Каждый преданный Кришна наделяет его особенными полномочиями, способностями, талантами. В каждом это есть человек. Не обязательно быть великим, каким-то ярким, выдающимся. Есть такие неизвестные преданные, которые полностью святые в исконе. Мы можем даже не знать об этом. Мы обычно знаем известных людей, известных, а неизвестных не знаем. Вот среди неизвестных еще очень много людей святых. Даже в Индии, если и в России, если взять в истории, они не все далеко известны. Не только, что мы все знаем. Большей частью мы как раз ничего не знаем. Большей частью мы не в курсе всех этих событий. Это скрыто. Вот это моя слабая попытка была, вот эти книги, собрать материалы об уходах из жизни преданных, или как кто пришел в сознание Кришны. И там видно, что каждый человек имеет огромную цену на этом пути. Настоящую цену. Прабхупада давал такие примеры. Неважно, кто вы будете иметь настоящую цену в сознании Кришны. Он говорит, что если вы просто ученый-материалист, если даже вы лауреат какой-то там премии большой, неважно, вам можно поставить там 20 нулей за эту оценку. Нули. Со смертью тела все теряет. Нуль. Ну 20, потому что это значительно выглядит. Я большой ученый. А кто-то дворник, ну ему там нуль поставят какой-то и все. Ну а в чем разница, один нуль или сто нулей? Если в конце жизни все теряете, все превращается в нуль, не имеет значения, кто вы. Но если вы в сознании Кришны ставьте единицу перед этими нулями, будет реальная цифра. Никто не имеет сейчас этой единицы людей, очень мало. Все имеют различные нули, смотрите, которые обесцениваются. Вы не можете в следующей жизни заявить права на ваш счет, накопленный в этой жизни. Вы не можете сказать, я в прошлой жизни вот это все заработал, дайте мне со счета мои деньги. Нет, пошел вон, скажи, ты тут причем. Знаете, один человек, он построил дом, воспитал детей, сыновей, все сделал необходимо, чтобы они были счастливы, богаты, оставил наследство. Но поскольку он думал больше о себе, о своей семье и мало слышал благочестивых поступков, родился бедным, нищим. Тебе вообще бедной семье в следующей жизни родился. Умер, родился в бедной семье, напротив дома собственного, своих сыновей. Вырос там, и у сыновей стали уже взрослыми людьми, семейными. И он, чтобы как-то заработать, он ходил туда чистить обувь. И они какие-то монеты бросали ему. Или приходили, отдавали всю обувь. И приходили, он приносил эту обувь. Вот почистил, они смотрели, как ты плохо работаешь с этой обувью, били его по голове вообще. Как ты плохо чистишь, плохо понимаешь, что это. Вот такая история веды дается. Чтобы понять, что это все нули, обесценивается. В этой жизни можно попасть под впечатление этих нулей. Но в следующей жизни станет ясно, что это все нули. Но если вы в сознании говорите, ставьте единицу, как я сказал. Реально, вы ничего не потеряете. Нет потерь на этом пути, не бывает. Ничего не утратите. Ни материальной способности, ни духовной способности. Один человек жил в Казахстане. Он был министром, на самом деле. Очень важной фигурой. Но если не подумался в России, он уже тоже работает в министерстве. И он рассказал свою печальную историю. Что там такие создали условия в Казахстане, что русские должны были покинуть это место. Да? Предъявили знания казахского языка, например, то есть они стали свою нацию утверждать. И я почувствовал, что мне нужно покидать это место, хотя я достиг высокого положения, многие годы жизни посвятил этому, я все потерял. И вот, говорит, теперь я в России. Он так с горечью мне сказал. Я говорю, теперь вы кто? Ну, говорит, тоже в министерстве работает. Я говорю, вот видите, что важно? Не положение, а ваша способность. Вы в любом месте станете министром. Потому что у вас есть разум соответствующий. Вот что Кришна дает. И с этим разумом вы где угодно можете вернуть себе положение. Все что угодно. Если есть разум, вас даже будут просить, пожалуйста, сделай это. Ты такой разумный. Например, Бирбал Акбар. Бирбал, он был индусом при дворе мусульман. Вся придворная знать не хотела его. Нет, но поскольку он был самый разумный, Акбар не выгонял его. Держался это при себе. Был лучший советчик. Вот, например, разум. Человек ничего не теряет на этом пути. Наоборот, он приобретает то, что ему не хватает. И сохраняет то, что имеет. Не думайте, что если мы теряем деньги, мы теряем все. Нет, если разум есть, деньги придут. Есть другой пример одного человека в Центральной России, который бизнесмен, до сих пор он бизнесмен, преданный. Его обманули, он потерял 100 тысяч долларов лет 5-8 назад. Ну, то есть состояние потерял, большое состояние потерял. Я приезжаю через... Ну да, мы с ним поговорили, я сказал, ну, да, это все временно, деньги, то вот Харе Кришна, повторяй. Так или иначе, как ты будешь жить, как его успокаивал. Ну, он хороший преданный, говорит, ну да, конечно, видимо, Кришна вот меня наказывает, говорит, плохая карма, какая-то судьба. Но я говорю, что человек не потерял разум, рассудок. Через 2 года я приехал, у него уже 200 тысяч долларов. Из ничего. Разум остался прежним, видите. Он не потерял себя. Но люди теряют разум от потери. Знаете? Много теряют, теряют разум. Вот это самое страшное. Не деньги потерять страшно, разум потерять страшно. Не имущество, не даже близких людей потерять страшно, а страшно потерять себя. Разум. Каждый умирает. Но мы должны потерять себя во время смерти. Например, в момент смерти мы должны думать, как отомстить своим врагам. Или думать, что будет с моими деньгами в матрасе делать, когда я умру. Я копил их всю жизнь. Если потерять себя, вот в чем проблема, вот в чем крах. О чем человек думает, вот что важно. На чем сосредоточен, на какой цели сосредоточен, вот как разум определяет. Если никогда нет высшей цели жизни, то это жизнь потерянного человека, несчастного человека. Малейшая малейшая потеря в этой жизни, он уже не восстанавливается. Все. Он теряет себя, он спускается вниз по социальной лестнице, лестница. Бомжами часто на такой почве, что они теряют веру в жизнь, теряют какое-то имущество. Не должны верить просто в деньги или в положение. Нужно верить в Бога. А Бог – это и есть проявление разума в нашей жизни. Высшая цель – это для очень высокого разума. Чем выше цель вы ставите, тем выше ваш разум будет, тем сильнее вы будете на самом деле становиться в жизни. При этом он проживет где угодно, как угодно, он не привязан ни к чему, к этому миру. Но то, какими ценностями внутренними обладает преданный, это духовный мир на самом деле. Только духовный мир может только увидеть. Чистый преданный обладает духовной атмосферой внутри себя. Он счастлив всегда. Этот мир, он временный в любом случае. Все умирают люди. Не только те, кто умерли, и те, кто живут, тоже все умрут. Это нормально. Вопрос, как, в каком качестве и куда мы должны потом идти, это уже природа разума определяет. И Кришна дает этот разум. Дадами будти йогам там, янамам пандите. Те, кто занимается служением мне, он говорит, я даю разум, очень трое не находит меня. Такая практика. Хари Кришна, будьте какие-то вопросы, пожалуйста. Да?
У меня есть вопрос по поводу той истории о царем Нриди. Это было, по-моему, в Сатья-югу, если я не ошибаюсь. И милосердный по определению Брахма. Из-за такой мелочи такое суровое проклятие накладывает на царя. То есть расскажите немножечко о Брахме. Может быть, мы идеализируем часто. Жизнь она немножечко может быть более прозаична. Вот. И может быть поэтому часто преданные как бы говорят, что вот Брахмы должны быть такие, как в Бхагавадгите написано. Самада Маста Паша Чам. Такое видим или слышим. Прокомментируйте, пожалуйста.
Поведение Брахмы.
Да. Почему они за такой мелочи, потому что сказали тысячу там коров туда, по сравнению с тысячу коров, одна корова в принципе ничто. И ошибка царя, царь находится ниже брахмана. И в принципе тот, кто находится выше, может ну, как-то спокойно отнестись к ошибке младшего и находящегося ниже, и простить может быть, да? А в данном случае он так сурово наказывает его. И понятно, что проклятие его обернулось благом, но тем не менее очень суровое наказание за такую значительную оплошность.
Это вопрос аналогично такому вопросу. Есть большой грех и маленький грех. Что лучше?
Это еще грех.
Да, но как говорят мусульмане, разницы между большой и маленькой свиньей нет. Кто свинья, это свинья. Одно и то же. И деградация общества начинается именно с маленьких вещей. Не с больших, с маленьких вещей. Какая-то доля пренебрежения. Например, как оценить наше общество? Хорошее общество, у нас все счастливы, ну, кроме, может быть, там пару человек. Если. Вот с этого все начинается. Если мы допускаем, что пару человек могут быть страдать нормально, вот с этого начинается деградация. Потом еще пару тоже ничего, потом еще по чуть-чуть мая, и она захватывает позиции. Потом становится нормой уже, что у всех проблем это нормально. Как мне говорил в Ростове один детский врач, уже пожилой человек, он пришел в Сознание Кришны, он детский врач опытный, и он говорит, что то, что было нормой 15-20 лет назад, то есть то, что было аномалией, сейчас стало нормой. Вот здоровье детей стало нормальным, считается. Врожденные какие-то болезни, нормально, говорит, сейчас для этого времени это нормально. Психическое отклонение, значит, сейчас это норма. То, что раньше считалось отклонение, считается нормой. Вот так все и происходит. По чуть-чуть. Поэтому от монархов, скажем, лидеров общества требуется вот такая принципиальность, такое внимание, такая сила, чтобы пресекать даже мельчайшие вот эти вот направления греха. Особенно это предъявляется такие требования к кшатриям, правителям мира. Очень внимательны. Представьте Рамачандра, он посылал Лакшмана Майотхю, посмотрите, все ли счастливые живые существа в городе. Лакшман говорит, как, зачем, если ты правишь сам, лично, кто же может страдать? Но Рамачандра говорил, нет, это материальный мир, все
всегда кто-то страдает, всегда есть какие-то несовершенства. И Лакшмана, смотри внимательно. Лакшмана же необычный человек. Это же Санкаршана. Он знает, каждый атом поддерживает. Он пошел смотреть собственными глазами на лед. Но все счастливы. Как он ожидал, все люди счастливы. Лошади, слоны, обезьяны, кто бы ни был. Все счастливы. Атмосфера у всех счастья. И в этой атмосфере счастья одна собака сидела и плакала. О, нашел. Нашел. Вот несчастное живое существо. Что случилось? Он сказал. Ну, побил меня Браман. Вот это да, еще хуже. Браман побил. Браманы, они живут в принципе не насилия. Ахимса, он еще побил Браман его. Вот какой, кажется, порог. Закрался. Он привел эту собаку к Рамачану, говорит, вот, привел. Нужно разобраться. Нужно установить дхарму. Собака несчастлива. В чем дело, сказал Рамачану? Браману побил. Вайотхи, Браман побил. Ну-ка расскажи. Собака стала рассказывать. Я старый уже. Лежал поперек дороги, забылся. Браман спешил в храм. Он не мог перешагнуть через меня, зная, что там живо, оскорбление будет. Он говорит, уйди с дороги, я спешу. Ну, меня как-то разморило на солнце, я медленно двигался, он меня палкой поторопил чуть-чуть, ударил меня. Вот я сижу, я вижу, не плачу. Он, Браман, палкой, собаку, ни за что. Чувство не контролировал, нет, найдите Брамана. Нашли Брамана. Все так и было, Браман честный, ну да, так и было. Я не проконтролировал чувство, спешу, собака какая-то старая лежала. Я ее палкой, она ушла, ну, извиняюсь. Нет, наказание нужно, нужно установить дхарму через наказание, нейтрализуется наказательно. Чтобы другим неповадно было, нельзя допускать такую грех. И так собака назначает наказание. Что ты хочешь, как наказать нужно? Сделай его главным пуджарием в нашем храме. Как это наказание или что? Это же благословение, это же повышение должности. Ты должен наказать. Собака, я тебе потом скажу. Сделай, как я прошу. Ну, раз ты хочешь. Ну, теперь ты главный пуджари в самом большом храме в Айодхе. Браман не поверил собственным ушам. Такой прогресс, такой успех. Счастливый случай. И ушел. Я начал слил собаку. В чем же тут замысел? В чем тут наказание? Дело в том, что в прошлой жизни я был этим пуджарием. То есть это, как, знаете, главный в храме. Я, говорит, не покормил одного человека всего на празднике, не учел. Вот теперь я стал собакой. Вот какая ответственность требуется от лидеров общества, чтобы мир не деградировал. Простые люди, они... Да, все.
Ну, вопрос.
Покажись, ты не видишь. Ты уже здоров?
Золотая, да, вопрос.
По поводу тоже этой истории, про Нариду, интересовал. У нас, как правило, такая концепция, вот часто я слышу, что общество благости, это когда все такие белые, пушистые, то есть, ну, веселые, довольные, хорошо общаются друг с другом. А здесь как бы общество благости показано как общество долга. И вот если человек не исполняет свой долг, то, ну, пожинает такие плоды серьезные. Вот как правильно понимать, что
называется? Сама благость, она такая. Это такая большая любовь, это все прощения, это мудрость, знания. Но, есть одно но. Чтобы защитить благость, поскольку мир еще имеет низшие гуны природы, нужно защитить, чтобы она не осквернилась, чтобы чистая осталась. Она защищается страстью. Кшатри это делают, скажем. Или гнев брамана, тоже страсть тоже. Чтобы защитить благость. Тогда проявляются вот такие проклятия всевозможные, чтобы защитить благость. Сама же благость, она хороша, во всех отношениях. То есть представления, в принципе, они могут быть верными, например, что это всегда любовь, всегда все прощение, мягкость какая-то, и понимание, и мудрость, и так далее, забота. То, что мы говорим. Но чтобы защитить вот этот принцип благости, необходима страсть рядом с ней. Закон. Там, наказание, принятие решений и так далее.
То есть непринятие этого факта закона, да, это признак невежества какой-то.
Признак невежества, да. И если, например, кшатрий сам совершает, как царь Нарига в этом случае, он сам совершил ошибку, ему некого было наказать, то браман это сделал. Хотя браман этим не занимаются. Обычно как раз это роль царя. Брамана, они просто занимаются, совершают яги, они медитируют, они воспевают святые имена, проповедуют, обучают. И если кто-то угрожает этой деятельности, то кшатрии рядом есть.
Но если кшатри сам совершает такую ошибку, великий царь, то браманы, как с царем, Веной то же самое было, он сам стал демоном. Тогда браманы лично прокляли его. Что другого кшатрия не было, то наказал бы его. То есть страсть, она служит благости. Страсть — это кшатрии, воины, управляющие правдой. Если вы видите в этом мире какую-то любовь, ее нужно еще защитить. Нужно заботиться о ней тоже. Или мудрость, или знание видеть, нужно оказать защиту. Например, семечко бхакти мы сажаем в сердце, любовь к Богу. Мы же должны взрастить ее, получить. Тоже рекомендуется сделать ограду, защищать от всяких животных, от оскорблений. Аналогия такая же. Это требует правильных принципов, ответственности, исправления ошибок, скажем, признания своего несовершенства, не оскорблять никого. То есть есть предписание, чтобы мы могли правильно взрастить это, духовную жизнь. Это благость материальная. А в духовном мире благость не требует такой защиты. Там нет ни шигу. Да, кто?
Мы приходим в общество и развиваем себе, стараемся развивать какие-то качества, да? Но у нас же в прошлом была у всех разная деятельность, да? Тут там, ну, причиняла беспокойство и проблемы другим.